Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня политик Борис Надеждин. Борис Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте с международной повестки начнем. У нас здесь с Турцией как будто бы намечается возобновление, или возможно возобновление отношений, тем более, что накануне там вроде как был задержан человек, причастный к убийству нашего пилота. Плюс к этому Реджеп Тайип Эрдоган с высокой трибуны начал рассказывать о том, что сотрудничество Москвы и Анкары просто необходимо. Ну и все ждут, наверное, реакции из Москвы. Она поступила, но, наверное, не та, которую ожидали в Анкаре. Пока со стороны пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова было заявление о том, что мы не видим конкретных шагов со стороны Турции, чтобы можно было говорить о каком-то сближении позиций. Вот ваш комментарий по поводу возможного возобновления и на каких условиях?
Ну, безусловно, рано или поздно будет обычное сотрудничество, потому что глобальные интересы России и Турции требуют этого сотрудничества. Но так, на всякий случай, у нас огромное количество, с одной стороны, бизнеса внутри России имеет турецкое происхождение, огромные совершенно строительные компании, которые тут полсити построили и так далее. Ну, там всякие помидоры пресловутые, да, то есть и туристический сектор российский в значительной степени турецкий. С одной стороны. С другой стороны, у России, там в Турции тоже масса интересов. Взять те же, значит, собственно, газопроводы, да, там же масса проектов есть, турецкий поток, все такое. Поэтому рано или поздно мы все это восстановим.
Так весь вся разница в том, когда это рано или поздно наступит. Да, я думаю, и да, вот здесь быстро. Главные расхождения-то и начинаются. Почему быстро? Откуда быстро? С чего вдруг?
Потому что в любом случае в Турции в течение 2 лет сменится власть, и уже не будет там проблем Эрдогана, вот, скорее всего. Ну, у нас она тоже сменится, но останется такой же. Вот, я имею в виду, выборы пройдут, но вряд ли что-то изменится. Вот, поэтому, ну, как бы, все будет хорошо. Слушайте, вот я понимаю, конечно, это трагическая история. Убили нашего пилота эти бандиты, но, во-первых, они изловили этого бандита, да?
Мы пока еще не знаем, что они с ним сделают.
Ну, слушайте, что называется, точно орден не дадут, да, что было бы уже вызовом. А, ну, как-нибудь там засудят, посадят, может, нам отдадут, не знаю. Вот, это разберемся с этим. Вот, но, с другой стороны, это событие при всей его трагичности, ну, конечно, не такого масштаба события, которое может надолго испортить отношения государств. На всякий случай были с другими государствами истории куда более жуткие. Ну, скажем, Советский Союз сбил южнокорейский Боинг. Помните такую историю целую, да? Но еще мы с Южной Кореей не восстановили отношения, восстановили, вообще проблем никаких нет.
Ну,
и тут будет то же самое.
Прошло сколько? Ну, больше, чем лет 5 прошло после этого
прошло
события.
Много лет, но, тем не менее, даже такого масштаба. Есть же разница, да?
Да.
Убить там пилота фактически в бою, либо пассажирский Боинг сбить. Вот. Точно так же, там, не знаю, американцы сбили там, по-моему, иранский самолет в свое время, да, и чего там.
Но и эта история завершилась, да. Ну, по сути, только в прошлом году.
Ну, да. Ну, я думаю, что здесь можно, ну, я говорю так, в 2-летней перспективе точно все наладится.
Ну, все равно ждать, пока уйдет Эрдоган, так получается.
Может быть, и при нем даже да, все будет нормально. А куда деваться-то? Ну, слушайте, при всем понимании того, что у нас вот из этой истории со сбитым летчиком сделали, ну, такую национальную трагедию, да, ну, только про это и говорили, вот какие они гады, турки там, значит, все санкции, там, 5-10.
Ну, это был политический жест, его сложно было не заметить.
Ну, конечно, было сложно не заметить, но, тем не менее, на мой взгляд, турки многое уже что сделали, чтобы это замять, но, как известно, Эрдоган постоянно пытается позвонить Путину, постоянно, но никак не может дозвониться. Ну, рано или поздно дозвонится, с одной стороны. С другой стороны, нам без Турции действительно очень сложно развивать и отстаивать наши интересы. На секундочку, да? Я уж не говорю о том, что Турция контролирует тот самый пролив Босфора Дарданелла, через который снабжение наш баз осуществляется в Латакии там, и так далее. Нам с ними все равно надо как-то вместе жить.
Но есть определенные условия, на которые пока турки не идут. Это вот те самые официальные извинения, которые должны последовать.
Я думаю, слушайте, это все техника. Вот поверьте мне, в течение 2 лет все наладится, может, и быстрее.
Ну, то есть, во-первых, извинений не ждать. А во-вторых, уже сейчас можно, в принципе, мосты наводить. Это вот...
Можно и нужно.
Если совсем коротко.
Ну, так турки и наводят.
Они пытаются. Пока ответной реакции
слушайте,
нет.
Слушайте, ну, вот смотрите. А как устроен, собственно, жанр? Значит, поскольку у нас эта история со сбитым летчиком, вот, она получила статус такой национальной обиды, да, там и так далее, то, конечно, сложно как-то сразу согласиться, но на эрдогановские предложения. Ну, согласится Путин. Ну, ответ — согласиться. Когда, как, найдут, как обставить, как объяснить, найдут какую-то форму извинений турки. Ну, все будет нормально.
То есть уже можно?
Да.
Все. Я бы на голосование поставил ваша прагматичная позиция против эмоциональной реакции, которая по-прежнему сохраняется после того, что произошло, вот со сбитым нашим самолетом.
Ну, на голосование можно ставить простой вопрос. Настало ли время восстановить отношения с Турцией? Да, нет, все, вот отличный вопрос.
Политик Борис Надеждин настаивает на том, что уже настало 134, 21, 35. Нет, пока еще не настало 134, 21, 36.
Слушайте, а куда летать простым русским людям, извиняюсь, на море? Куда? Куда?
Сейчас Египет откроем, туда.
Египет?
В Крым, Борис Борисович, в Крым.
В Крыму, к сожалению, не поместятся все. Так, чтобы вы понимали масштабы, у нас где-то около 3 миллионов людей в Египет летало каждый год, и где-то 2,5 миллиона в Турции. В Крыму столько просто не помещается, хоть вы тресните. Ну, кроме того, Крым, при всей любви к нашему исконно русскому Крыму, говорю это без иронии, да, все-таки в Крыму купальный сезон, так, давайте реалистично смотреть, да, начинается с июня до октября. Ну, в мае еще холодненький и так далее. А в Турции там и в Египте, он, как вы понимаете, в Египте вообще круглый год.
Вот в Турции есть примерно разница? Так же, как и в Крыму.
Послушайте, в Турции есть два берега. Есть Черноморский берег, там да, там как Крым. А еще там вообще-то Турция выходит, значит, к Средиземному морю, Турция выходит, значит, к, ну, там этот вот Мармарис, или как это называется. Я, честно говоря, вы не поверите, в Турции никогда не отдыхал, поэтому точно не
всех
знаю.
Всех туда провожать. Пора уже восстанавливать отношения, настаивает политик Борис Надеждин, но вы за него 134, 21, 35. Вы полагаете, еще рано, это 134, 21, 36. Давайте примем сейчас несколько телефонных звонков. Наверняка будут те, кто с вами не согласятся. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я бы хотел спросить, было какое-то вот ощущение, что американцы вполне рассматривают возможность начать в Турции тоже цветную революцию, чтобы, ну, допустим, направить поток беженцев уже через Армению, Азербайджан в Россию. Как вы думаете, это такое возможно?
Хорошо, принимаются различные сценарии.
Вы знаете, ну... Все, конечно, возможно, теоретически, но практически, во-первых, Турция — это не Алжир, не Египет, там не кто у нас еще, Тунис, не Сирия, не Ливия, да? Турция, вообще-то говоря, член НАТО и союзник США стратегически. Устраивает там у себя в НАТО оранжевую революцию, но это надо совсем уже умом двинуться. Вот, для американцев. Это все равно, чтобы мы, например, ну, я как бы преувеличиваю, да, это да. Условное правило, если бы мы, например, решили устроить оранжевую революцию, не знаю, в Белоруссии, например, да, при всем там неоднозначности Лукашенко. Что же мы, идиоты, что ли? Американцы не идиоты, да? Это во-первых. Во-вторых, проблема беженцев, она, знаете, как устроена? Беженцы же бегут не туда, куда их направляют. Им, конечно, могут облегчить, стимулировать и так далее. Они бегут туда, где лучше живется, да? Именно поэтому миллионы беженцев из Сирии побежали куда? Они же не в Россию побежали, они побежали в Европу, потому что там 600 евро в месяц платят только за то, что ты якобы несчастный беженец. Да? В России, извиняюсь, пенсионерам столько не платят своим собственным, как европейцам, сирийским беженцам. Поэтому они сюда не побегут, а бегут туда.
Как можно ладить отношения со страной, которая финансирует исламское государство, запрещенное в России организацию, закупая у них нефть? Дело же не только в сбитом летчике, пишет Юлия Один.
Ну, во-первых, официально никто ничего не закупает. Во-вторых, слушайте, ну, значит, американцы много чего тоже финансируют, чего нам не нравится, да, в мире, заметьте. А тем не менее, мы с Америкой как бы...
На ножах.
Да какие ножи? У нас деньги все хранятся. У нас, слушайте, может, кто-то не в курсе, сокровища российского бюджета хранятся в США.
Часть.
Стабилизационный фонд. Ну, не часть, а все вот эти стоп-фонд. 90% хранится в Америке. Дальше. Наши крупнейшие нефтяные компании, там, типа Роснефти, да, там, Сечина, близкому к Путину, тоже, между прочим, инвестируют в американские там всякие бизнесы и так далее. И чего? На словах, да, если включить телевизор, там американцы во всем виноваты. А по сути дела мы там храним деньги и инвестируем в американскую экономику. Что дальше-то?
Я останавливаю голосование. Результат 33%. С вами солидарно, Борис Борисович. 67% пока полагают, время не пришло еще.
Ну, очень хорошо.
А что хорошо? То, что вы в меньшинстве?
Нет, просто действительно, те, кто как бы смотрит вперед, считают, что время пришло. Но чем больше таких, со временем таких людей будет больше.
Нет, безусловно, будет больше. Что-то забудется.
Если бы это голосование провели сразу после убийства нашего летчика, был бы совершенно другой результат. Я думаю, там 0 на 100. Да? Сейчас он такой. Ну, ведь все меняется.
Давайте еще один звонок. 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день. И хотелось бы узнать вот ваше мнение. Как относится сейчас, на данный момент, турецкий народ к русскому народу, вот, то есть, глядя на спортивные мероприятия, вот, и, допустим, будучи, когда мы поедем в Турцию, не получим ли мы там, опять же таки, нож в спину?
Спасибо, принимается, возможно, метафорически, но...
Да нет, ну давайте различать, есть отношения, ну, турки же разные, да? А те турки, которые живут на этом побережье и кормятся с нашего туриста русского, да, они по-любому будут с нами дружить. Вот, вот что не делаете, потому что это их хлеб, да, это их хлеб, понимаете, они кормятся с нашего туриста и очень переживают, что его нет сейчас. Они будут любезны, сервис будет как обычно, все будет нормально. Если вы про эту безобразную историю с нашими спортсменками, которых там чем-то закидали,
да.
Но это совсем другая история. Это просто чисто такие, знаете, фанаты буйные и так далее. У нас происходит то же самое три страны. У нас, извиняюсь, там драки между «Спартак» и «ЦСКА» — регулярная история. Но из этого уже никто не делает выводы, что все русские друг друга ненавидят и чуть что
дерутся. Но при этом, Борис Борисович, по Санкт-Петербургу в, шарфике «Спартака» предпочитают не гулять.
Я об этом и говорю. Есть мир спортивных болельщиков. Там даже внутри страны распри такие, что караул, да, там, да
поножовщины. С этим никто не спорит. Просто...
Так же, как вот, смотрите, российский народ в целом в последнее время плохо относится к американцам, там, к европейцам. Ну, нам объясняют, что они там враги, заговор и так далее. Но поверьте мне, те люди русские, которые живут, например, в Суздале, да, и кормятся за счет туристов, в том числе из Европы, из Америки, из Китая, отовсюду, да, они при всем этом будут их встречать радостно, по-любому, потому что это их хлеб. Также и турки, те, кто кормится около отелей за счет русских туристов, будут нас любить, независимо от того, что думает про это Эрдоган, поверьте мне.
Смотрите, есть позиция российского МИДа, которая, учитывая внешнеполитическую обстановку, не рекомендует нашим людям все-таки посещать Египет, Турцию. А вот позиция Бориса Надеждина в этом смысле, вы бы уже рекомендовали нашим людям, ну, если позволяют деньги, лететь отдыхать в Турцию?
Я так скажу, я бы... Искренне говорю, да. Рекомендовал бы россиянам все-таки осваивать свою собственную родину, в том числе в туристическом смысле.
Все-таки в Крым.
Да. Ну, вообще в Крым обязательно. Я, например, большую часть лета провожу на даче. Да, там есть чем заняться. Огород там, значит, речка там, рыбалка, грибов.
Выборы.
Вот красота, да. Вот, значит, это... И есть в России масса мест, куда вообще стоит поехать. И с детьми, и пожилым. Поверьте мне, Россия огромная и замечательная страна. У России есть одна проблема. Если вы хотите искупаться в море, грубо говоря, в феврале или в марте, то в России таких мест нет. Любители, или, например, там горные лыжи, да. В России, конечно, есть там Чигет, Домбай, но все-таки Альпы как-то они покомфортнее в этом смысле, да. К сожалению, пока. Вот. А в этом смысле я бы советовал в первую очередь заниматься, как бы брать на себя ответственность с точки зрения безопасности, да. Я сейчас свою семью не повез бы ни в Египет, ни в Турцию, даже если бы МИД сказал «можно». Просто потому, что, ну, типа, нам много детей маленьких, черт кто знает, что там будет. Есть где отдыхать, да?
Это вот позиция ответственного Бориса Надеждина,
да.
Я просто на это обращаю внимание.
Да, да, но я считаю, что это должно быть выбором каждого отца семьи, куда ему везти детей, на лето, там, на море. А вот когда государство нам запрещает и говорит, не-не-не, в Египет нельзя потому, что там вот в Турцию нельзя потому, а сюда мы не советуем посему, это... Другой вопрос, да?
Тот же самый, патернализм,
Борис Борисович. Это абсолютно другой вопрос.
Патернализм. Смотрите, государство ведет себя как отец по отношению к своим детям. Все?
Отец – это другая история, а государство нам запрещает. Это совсем другая история. Просто запрещает. Говорит, нет, все, не будет никаких самолетов в Египте. Говорит, точка, да?
Да.
На мой взгляд, если обстановка позволяет, государство должно по-другому действовать. Он говорит, ребят, ну вы взрослые люди, сами решаете куда. Вот вам не терпится в Египет, давайте. Но тогда вы берете на себя все риски с этим связанные. И 10 раз подумать.
То есть направление, да, уже открыть?
Ну, конечно, а что?
Ну что же, это Борис Надеждин. Я предлагаю сейчас двигаться дальше по событиям дня сегодняшнего. Не на одной Турции, чтобы топтаться. Поэтому, ну, давайте рассмотрим еще одну историю. Это повышение акцизов на бензин. Уже второе за 2016 год. Вещь малоприятная, но, говорят, вынужденная.
Да, ну, по-моему, глупое решение.
Почему?
Ну, смотрите, вот я просто вот посмотрел цифры, чисто цифры. Вот смотрите. От того, что повысили на 2 рубля там, значит, за литр акциз на бензин, бюджет получит там 90 миллиардов рублей.
Хорошие деньги.
Ну, что такое хорошие? Так, федеральный бюджет 15 триллионов. Да. 1% федерального бюджета 150 триллионов. В результате повышения...
миллиардов, извиняюсь.
Да. В результате этого повышения вы получаете выигрыш примерно 0,6%. 0,6%. Да?
Да.
Но не капитальный выигрыш, да, это не 2%, даже не 3, это 0,6%. Но взамен вы получаете, первое, гарантированное повышение цен, собственно говоря, на бензин. Сейчас прогнозы по 92-му и 95-му на уровень 40 рублей, да, к концу года. Но это не все. Если у вас повышаются цены на бензин, на котором, извиняюсь, и на дизтопливо, на котором все ездит, да, вы автоматически повышаете цены, автоматически деваться некуда, на продукты питания, потому что они привозятся в магазины в конечном счете, да, на вот этих там фурах, да. Вы получаете повышение тарифов, ну, на все на свете. Ну, что, ну, везде там, не знаю, дизтопливо, в конце концов, сжигается в электростанциях, да, в значительной степени у нас. И вы получаете рост цен по экономике. Дополнительный, да, вклад которых, вот из тех оценок, которые я читал, внимание, сейчас на всякий случай открою, чтобы убедиться. Вот, вот, инфляция вырастет только из-за этого на 0,3-0,4%. То есть дополнительно к тем, которые у нас есть, да?
То есть мы цены, значит, вернее, получаем в бюджет дополнительно 0,6%.
Да, от но цены бюджета, вырастают.
А цены вырастут,
конечно,
меньше.
Да. И потом...
Знаете, выигрыш уже как минимум...
Какой выигрыш-то? Какой выигрыш? Этот же бюджет потом будет тратиться на госзакупки любого типа, да? Государство, извиняюсь, тоже закупает услуги автотранспорта, всего на свете. То есть вы как бы... С одной стороны, говорите, о, мы в бюджет получим дополнительно целых 90 миллиардов, что бюджету как мертвому припарка, ну, в размерах бюджета. С другой стороны, вы повышаете цены, и этот же бюджет должен будет повысить расходы, потому что расходы государства тоже идут на что? Ну, на зарплату бюджетникам, да. А цены-то вырастут, и бюджетники будут говорить, если у вас выросли цены, дайте нам еще зарплату прибавьте и пенсии прибавьте.
Формально.
В результате?
Условия будут выполнены бюджетникам за счет вот этих... несчастных 90 миллиардов, тоже что-нибудь накинут.
Да ничего им не накинут.
Про пенсии уже, пожалуйста, 4, плюс 4% на пенсии.
Послушайте, 4% это социальные пенсии увеличили. Довольно мало людей. Но если кто не в курсе, на 4% увеличили социальные пенсии, то есть те пенсии, которые платят тем, кто, грубо говоря, не заработал на трудовую пенсию. Ну, там, по разным причинам, да. Там одинокие люди, инвалиды, там, ну, у инвалидов отдельная история, но как бы те люди, у которых стажа нет. Ну, человек мог, например, вообще ни разу не работать в своей жизни, он все равно получает социальную пенсию. Таких людей в стране, хотя и на первый взгляд много, примерно около 3 миллионов, но вообще-то пенсионеров всего в стране в 10 раз больше. И основная масса пенсионеров получает трудовую пенсию, да, которую, заметьте, проиндексировали на 2% в этом году, пока. А инфляция, ну, сами знаете, какая. Поэтому вот эти игры с акцизами, они мне не нравятся. Я не вижу здесь какого-то выигрыша. Вот я просто не понимаю, в чем выигрыш.
Выигрыш исключительно закрыть дыры в бюджете. Это уже, мне кажется, никто не скрывает.
Подождите, смотрите. Если вы закрываете в бюджете дыры таким образом, что у вас вырастают цены, то есть стоимость жизни в стране, а, следовательно, вырастают расходы бюджета, которые, во-первых, заказывают те же...
Это потом, Борис Борисович.
Ну, я понял. То есть сейчас мы получим, а потом будем начать...
Игра в короткую, ну, явно. Мы закрываем дыру,
слушайте,
для того,
да,
чтобы...
Слушайте, можно проголосовать, да?
Ну, давайте.
Давайте проголосуем. Это простой вот вопрос.
Это не простой вопрос, потому что вы хотите, чтобы цены на хлеб повышались? Скажут слушатели, да, конечно, хотим. Наверное, так?
Нет, вопрос надо ставить не так.
А давайте.
Вот смотрите, вопрос звучит так. Вот выигрыш бюджета 0,6%, да?
Да.
Инфляция прогнозируемая 0,3-0,4% из-за этого решения, да? Понятно, да, ситуация? Вопрос звучит так. Как вы считаете, несмотря на ожидаемую инфляцию, все-таки лучше получить больше денег в бюджет? Первый вариант.
Нужно, да, ли закрывать, да, эту дыру в бюджете,
второй,
за счет акцизов?
Да. А вторая позиция моя, она выглядит так. Никакого выигрыша на самом деле не будет. Этот выигрыш сожрет инфляция. Точка. Вот и все.
Хорошо, поехали. Вы полагаете, что да, дыру в бюджете закрывать нужно было, и поэтому вам абсолютно понятно повышение акцизов на бензин. Да, 134, 21, 35. Нет, абсолютно непонятная история, и в итоге это приведет исключительно к проигрышу.
Да, который сожрет выигрыш в бюджет.
Это 134, 21, 36. Это позиция Бориса Надеждина. Вот я опасаюсь в этом голосовании, знаете чего? Того, что будет 0,100.
Не знаю. А все-таки какое-то количество людей, между прочим, работает на заправках.
И что, а им-то от этого ни горячо, ни холодно?
Как это, у них выручка вырастет.
Да, и что? А зарплаты-то нет.
Ну, тоже.
134-21-35. Да, нужно закрывать дыру в бюджете. И 134-21-36. Нет, это какая-то бестолковая история, абсолютно бесперспективная. Это позиция Бориса Надеждина. Я надеюсь только на то, что против вас будут голосовать, Борис Борисович.
А я не знаю.
134-21-35. Да, дыру в бюджете закрывать нужно. И 134-21-36. Нет, дурацкая история, и вы согласны с Борисом Надеждиным. Ну и поехали. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
День добрый. Да. Меня Борис беспокоит. Борис Борисович, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Такое впечатление, что народ как будто в школу не ходил. И когда нам говорят такую информацию, повышай на 2 рубля, значит, на 5% повысить стоимость бензина, ну, даже по вашим словам, если он сейчас стоит 35 и будет 40, ну, это все равно 15%. Неужели мы не можем посчитать процент от 35 рублей? Зачем государство прям нагло и непонятно каким образом нам в глаза говорит, что это всего 5%?
Спасибо, принимайте.
А понимаете, тут давайте так, давайте будем корректны.
Давайте.
Да? Вот сейчас 40 это рублей важно. Это я назвал, по мнению аналитиков рынка. Официальная позиция Минфина, который озвучил это решение, говорит про другое. Минфин официально говорит, что в результате повышения ставок акцизов розничные цены на бензин могут вырасти на 6,5-7%, то есть на 2 рубля. Ну, если вы от 35, там, грубо говоря, возьмете 6%, это 2 рубля. Давайте проверим, кто будет прав в конце этого года. Мне лично кажется, что правы окажутся эксперты, а не Минфин. Но я Минфин понимаю по-человечески. Минфину хочется сказать, что все, что мы делаем, хорошо, а плохого не будет ничего. Поэтому бюджет приобретет кучу денег, а цены на бензин, ну, вырастут на 2 рубля.
Там с нашим топливным рынком все не, слава богу, потому что даже рыночными взаимоотношениями, вот что касается бензина, вообще у нас назвать сложно. Поэтому как эта цена формируется, за счет чего и какой она будет в конце года, мы не знаем. Ну, вы берете на себя риск
утверждать. Я могу сказать еще одну вещь. Вот если, ну, страны же разные есть. Есть страны, где добывают нефть, как у нас, например, да, а есть, где не добывают. Вот в России из стран, которые добывают нефть, ну, насколько я понимаю, самые высокие цены на бензин. В Венесуэле он вообще был бесплатно до недавнего времени. В Америке он стоит гораздо дешевле, чем у нас бензин.
Ну уж, Борис Борисович.
В Эмиратах Арабских, в Саудовской Аравии меньше.
Ну уж совсем-то не нужно так. В Америке все же подороже.
Нет.
Да.
А вы курс посчитали, рубля?
Борис Борисович, я там был в январе, поэтому...
Так, ну-ка подробнее. Сколько стоит бензин в Америке за галлон?
В зависимости от штата.
Вот.
Я покупал на, вот вы понимаете, даже до 5 долларов за галлон.
До
5 долларов за галлон.
Слушайте, есть штаты, где 2 стоит.
Да, я знаю.
Ну, ладно, а с Америкой бог с ним. Вот в Европе бензин действительно очень дорогой на нашем фоне, да. Это правда, намного дороже.
Ну что, остановим голосование, я счастлив, Борис Борисович.
Да.
Нашлось целых 7% слушателей, которые с вами не согласились и говорят,
я
что
да. Я же говорю, это сотрудники и владельцы заправок и нефтяных компаний.
Я просто боюсь, это те слушатели, которые услышали, что у нас Борис Борисович Надеждин, решили проголосовать против него. И только за счет этого мы 7% поддержавших, по сути,
тогда я предлагаю провести чистый эксперимент.
Ну, уже после новостей тогда.
Да, с нами, есть чистый эксперимент.
С нами Борис Надеждин, политик, с которым обсуждаем текущие актуальные события. Сейчас будут новости, а после информационного блока мы вернемся и продолжим нашу дискуссию.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня политик Борис Надеждин, который предложил здесь экстремальное голосование во время информационного выпуска. Но я его не поддержу.
Ну и не надо.
Да, Борис Борисович, я упрощу, если позволите, задачу. Вы всегда против Бориса Надеждина или вам важно, что он скажет все-таки?
Давайте такое так. Голосование?
Да.
Ну, не знаю, ну попробуйте.
Нет, если хотите, я воспроизведу ваш вариант.
Нет, не надо.
Не надо? Давайте, смотрите. Вы всегда против Бориса Надеждина. Просто мы пытаемся понять репрезентативность вот того, что сейчас только что было, когда 7% поддержали повышение.
Давайте, значит, корректный вопрос такой. Что бы ни сказал Борис Надеждин, мы будем всегда против.
Да.
А второе, это зависит от того, что он скажет.
Ну, все, пожалуйста.
Все правильно.
Вы всегда против Бориса Надеждина. 134-21-35, что бы он ни сказал. Но и второй вариант. Вам важно все-таки, что он произнесет,
да.
Что за мысль он пытается вам донести. Это 134-21-36. Вы всегда против 134-21-35. Вам важно все-таки, что Борис Надеждин скажет, что он предложит, в конце концов. Ну, да. Это 134-21-36, префикс и в том, и в другом случае 8495. Это короткое будет голосование, потому что есть еще одна важная тема. Но один телефонный звонок мы примем, 7373-94-8. Да, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Александр зовут из Москвы.
Да, Александр, пожалуйста.
Ну, я, конечно, Борису Надеждину хочу высказать уважение, потому что все-таки он имеет свою точку зрения. Вот, хотя я с ней категорически не согласен, но все-таки уважаю человека за позицию. Так. Вопрос такой. Вот я знаю, что время он выступает против присоединения Крыма к России. Вот такой маленький вопрос. Вот если бы, скажем так, такую ситуацию допустить, что Крым все-таки не вошел тогда в состав России, да, и вот началось размещение американской ПРО. Польша, Крыму и так далее. Насколько дороже это стало бы России?
Спасибо, принимается.
Ну, во-первых, все-таки давайте уточним. Я никогда не высказывался против возвращения Крыма в Россию. Этого просто никогда не было. А я другое говорил, что то, как это было сделано, на мой взгляд, поспешно, неоправданно. В результате мы огребли там по полной программе санкций там, и так далее, и так далее. Можно было сделать все гораздо техничнее и спокойнее. Но это уже, что было, то было, проехали. А то, что Крым наш, я рад, конечно, как и, я думаю, большинство россиян, и мне кажется... Я был в Крыму там уже после воссоединения. Я там ни одного человека не видел, который бы говорил, нет, как плохо, что мы в России. Просто не видел, и все.
Я на, все вот, после вашей вот. Речи, на всякий случай, оставлю голосование еще на 15 секунд. 134-21-35. Вы не, всегда не согласны с Борисом
Надеждиным. Что касается...
И 134-21-36, важно, что он скажет все-таки.
А что касается издержек по ПРО и так далее, ну, конечно, было бы очень плохо, если бы вместо российской военной базы в Севастополе появилась бы американская. Это было бы страшно плохо, но я считаю, что это было бы крайне маловероятно. Крайне маловероятно. Ну, история не знает сослагательного наклонения, да, если бы не было Майдана, был бы Янукович, там, пятое и десятое, все-таки... Ну вот я не могу поверить, что Украину бы взяли в НАТО, и там была бы американская военная база. Это уж как-то совсем невероятно. Это и сейчас, кстати, невероятно, а тогда уж тем более было.
Нет, все равно не изменился результат. 29% Борис Борисович всегда с вами не согласны.
Тогда я не могу понять предыдущего голосования.
71% ждет, что же вы все-таки скажете, а после этого да, решат. Ну, смотрите.
Видите? А как тогда объяснить голосование по акцизам?
Когда... Ну, искренне люди, да, верят, что нужно закрывать дыры в бюджете. Почему нет? Нет,
подождите, секундочку. Если 29%, что бы я ни сказал, всегда против меня,
да.
Каким образом позиция...
Всего 7%.
Всего 7%. Загадка. Загадка.
Ну, просто не голосовали. Ну, всегда против, но решили не голосовать в знак протеста. Хорошо.
Ладно. Я готов принять любое мнение народа, мне не привыкать.
Люблю Надеждина за честность, пишет 103-й. Часто с ним не согласен. Надеждин умнейший из наших либералов, пишет 692-й. А ваша позиция по Крыму только потому, что вы идете на праймерис от «Единой России», интересуется Александр Фельдман,
да
тем
нет, конечно.
Самым нас провожая к следующей теме. Перед этим. Сейчас, подождите, где-то вот было любопытное сообщение. А, вот, Фуд пишет. Сейчас Надеждина вижу по Первому каналу, время покажет, где реально прямой эфир, у вас или там. Интересуется Фуд.
Нет, просто я давно хотел сказать честно, меня клонировали.
Поэтому вас периодически видят одновременно на НТВ и на
канале. Да, был такой случай, когда я был.
Хорошо, давайте пойдем дальше и уже переходим к праймерис. Никиту Исаева попросили не участвовать в праймерис «Единой России».
Не попросили, а исключили.
Да, это я мягко формулирую очень. Да, так его исключили. И у меня даже есть цитата. Сейчас, подождите. Сергей Неверов напомнил, что участником праймерис может быть беспартийный кандидат, но он должен разделять основные принципы партии. Цитата. «Я думаю, что он не имел намерения выдвигаться от партии, а собирался использовать площадку праймерис для того, чтобы продолжать свои жесткие и неэтичные высказывания». Это Сергей Неверов. И сразу после Никиты Исаева вспомнили про Бориса Надеждина, который, ну, тоже не член «Единой России», но участвует в праймерис «Единой России» и как будто бы повисает.
Да ничего я не повисаю. Давайте по порядку. Пункт Давайте. Номер один. Никита Исаев, человек, которого я знаю очень много лет, потому что в ранней юности он работал в моей компании там. То есть, как бы я в каком-то смысле был его там руководителем, там, когда он еще бизнесом занимался и так далее. Потом наши пути разошлись. То есть, я уже там был видным оппозиционером, а он работал в структурах правительства России. Очень умный человек, очень энергичный. абсолютно харизматичный. Он, кстати, на центральном телевидении тоже постоянный гость там, да, и критикует.
По крайней мере, был.
Единственное отличие, сейчас как бы корректнее сказать. Вот 20 лет назад, когда я был такой по возрасту, как Никита Исаев, я тоже был такой горячий и очень жестко выступал и как бы клеймил своих оппонентов такими словами, что они обижались и оскорблялись. С возрастом этот недостаток у меня прошел. Заметьте, я критикую правительство, критикую Путина, критикую Медведева, критикую «Единую Россию», но никогда не опускаюсь до каких-то там обвинений, оскорблений. Что-то бессмысленно абсолютно. В этом, собственно, стилистическая разница. По сути, то, что делает Никита Исаев, мне кажется, абсолютно правильным. Он очень грамотный, квалифицированный экономист. И весь сыр-бор разгорелся, собственно, из-за того, что он там написал какие-то посты в Фейсбуке, которые... Кстати, я ему про это говорил, сейчас вспоминаю. Говорю, Никит, слушай, ты, в принципе, как бы там... содержательно прав, но все-таки ты как бы...
Фильтруй базар.
Фильтруй, потому что, ну, как бы есть какие-то пределы, да. Я тоже там постоянно ругаюсь в эфире там с, не знаю, Зюгановым, там, Жириновским, Железняком, там, с кем угодно, но я никогда не перехожу какую-то грань, после которой, ну, реально обида возникает. В этом смысле он, ну, так сказать, молодой, горячий. Но я думаю, что у него большое будущее, и как-то он там разберется. Что касается меня, как участника праймерис «Единой России», я хочу сказать несколько вещей. Первое. Я совершенно не собираюсь вступать в партию «Единая Россия».
Так.
А когда я записался в праймерис, я, естественно, подписал обязательство, которое не содержит такого требования ни разу. Более того, в праймерис «Единой России» участвуют, если я не ошибаюсь, примерно треть участников праймерис не члены партии «Единая Россия». Это даже приветствуется, между прочим. А первое. Второе. У меня... нету никаких абсолютно иллюзий по поводу там праймерис и так далее, и так далее. Я прекрасно понимаю, что у «Единой России» в каждом округе есть свой, скажем так, правильный кандидат. В моем округе, Дмитровском, 118-м, это Ирина Роднина, прославленная фигуристка. И почувствуйте разницу, да?
Есть Борис Борисович Надеждин, а там Ирина Роднина.
Мне кажется, что это интересно. А дальше я скажу следующее. Сама идея праймерис абсолютно правильная. И я в них участвую... потому что я считаю, что «Единая Россия» в данном случае действует правильно и хорошо. Она как бы предлагает всем участвовать, да? Люди получают возможность начать диалог с избирателями гораздо раньше, чем обычно. У нас такой избирательный закон, что выборы в сентябре. И как бы получается, что кампания основная идет в июле, в августе, когда, извиняюсь, людям не до того, у кого огород, кто там уехал и так далее. А сейчас как бы все дома на работе, и как раз сейчас интерес к праймерис хороший, я тоже участвую в дебатах. Я никогда не допущу никаких оскорбительных высказываний в адрес там ни «Единой России» как партии, ни там конкретной, там, не знаю, Ирины Родниной, каких-то конкурентов. Я считаю, что пусть люди смотрят и выбирают, очень хорошо.
Я только не понял вот эту вот формулировку, но он должен разделять основные принципы партии.
А вы знаете,
формулировка Сергея Неверова.
Смотрите, значит, основные принципы партии записаны в ее уставе и программе, да? Вот если вы откроете устав и программу абсолютно любой российской партии, вы обнаружите примерно следующий посыл. Первое. Россия – великая страна, мы все патриоты, нужно развивать экономику, нужно повышать пенсии, развивать образование, здравоохранение, отстаивать интерес страны во всем мире.
Исполнять социальные обязательства.
Вот, исполнять социальные обязательства. Я готов подписаться под каждым этим словом, которое есть и в программе «Единой России», как, впрочем, и в любой другой.
А при этом можно критиковать «Единую Россию»?
Да, конечно.
Можно, да?
Подождите, я только этим и занимаюсь, но моя критика, она не... она, как сказать, конструктивный характер носит. Ну, смотрите, есть два способа критиковать партию «Единая Россия». Первый, условный, Алексей Навальный. Так заклеймил, там, партия жуликов, воров, и все.
Да? Да.
Вот. Часть правды в этом есть. Конечно, в «Единой России», как и в любой другой большой организации, есть люди, но, мягко говоря, там...
Разные.
Ну, разные, да. Но есть и другая правда. «Единая Россия» объединяет, вообще говоря, несколько миллионов людей. В «Единой России» состоят практически все российские заметные чиновники. На секундочку, в «Единой России» среди известных людей огромное количество, сотни моих хороших знакомых. Некоторые из которых в разное время были в других партиях. Те же там Лена Мизулина, Ира Яровая, там, Паша Кашенинникова. Они все были у меня в СПС там, или в Яблоке. Да? Тут они стали другие. И я по-другому действую. Я говорю так, смотрите. «Единая Россия» и партия, ну, собственно, Медведева, да, правительство России, совершает, на мой взгляд, некоторое количество ошибок. Если бы я был, говорю, во главе правительства или Единой России, я бы действовал вот так, вот так, вот и так вот, да?
Родила бы богатыря, да.
Почему родила богатыря? У меня совершенно конкретное предложение есть, абсолютно конкретное. Что надо делать в стране? Я говорю так, окей, а если вдруг произойдет чудо, я выиграю праймериз Единой России и возглавлю эту партию Единой России, да, допустим, ну, чудо, да, я буду реализовывать в рамках этой партии ровно то, о чем я говорю, да, свою содержательную программу. Вопрос, а что я, собственно, предлагаю своим избирателям, в том числе на праймериз Единой России? Ответ очень просто. Моя программа в двух словах выглядит так. Важнее дороги, образование и здравоохранение, чем танки, пушки и полиция. Вот и все. Вот и здесь, конечно, я, с одной стороны, соответствую социальным обязательствам Единой России, с другой стороны, я вступаю в противоречие, к сожалению, да, с реальными приоритетами государства российского последних лет, где расходы на оборону и полицию вырастают во много раз, а расходы на образование, здравоохранение и дороги реально сокращаются последние годы. Я говорю, ребят, так делать не надо. Вопрос, я иду вразрез партии или нет?
Да.
Да как это даты? Они же тоже, откройте их документы, там все для человека, все и так.
Но вопрос, вы же опытный политик,
Борис. Да уж не то слово какое. Поэтому, я не вижу никаких проблем. При том, что вступать в партию «Единая Россия» я не планирую, это от меня никто и не требует. Я подписывал обязательство, так сказать, участвовать в праймерис.
При этом вы знаете, что, скорее всего, проиграете Ирине Родниной, но все равно в этом участвуете.
Подождите, а что значит я проиграю Ирине Родниной? Подождите, это же совершенно разная история. Ведь почувствуйте разницу. Ирина Роднина – великая спортсменка, да?
Да.
И выдающийся человек.
Да.
У нас в Подмосковье почему-то «Единая Россия» выдвинула огромное количество выдающихся спортсменов, космонавтов. Это все уважаемые великие люди. Есть только одна мелкая проблема. Кто-то должен реально законы писать, вы знаете, да? Вот есть такая проблема мелкая.
Да зачем? Есть целое правительство, которое напишет
и
все.
И, ну, я уж, ну, ладно, давайте посмотрим. Еще не вечер. А что касается Ирины Родниной, ну, она выдающий человек, и дай бог ей здоровья. И сейчас очень забавно наблюдать, как она, значит, вместе с главами всех городов и районов объезжает всевозможные школы, больницы и рассказывает, как будет хорошо. И как построят везде спортивную школу, а центр фигурного катания переместится в Химки. Ну, очень хорошо, дай бог.
А прямые дебаты у вас уже были или еще были?
А вы знаете, как-то у меня не получается, потому что там забавная история. Ой, не хочу вдаваться в детали. Просто дебаты сконструировали так, чтобы я с ней ни разу не пересекся специально. Вот я и стараюсь и так, и сяк. Там, где она заявляется, там сразу заявляется еще несколько человек, и все, я уже не могу поместиться, потому что там есть лимит. А там, где я заявляюсь, она не заявляется. Ну, что я могу? Я стараюсь, я только рад. Вот если нас слушают, так сказать, ее помощники, искренне, было бы здорово, если бы у нас с ней были дебаты. Это реально интересно. А не дебаты, где либо она, либо я и группа поддержки, состоящая там из... Ну, зачем? Это же неинтересно. Кстати, о дебатах.
Хотите вот сейчас
приглашаю на дебаты.
Давайте.
Приглашаю. Пока. Друзья, у вас есть уникальная возможность послушать дебаты и физически, и на сайте. Да, они будут... Вот. Первые дебаты в нашем округе будут в Дмитрове в 10 утра. Это не я придумал, но дебаты будут проходить по утрам, в субботу и воскресенье.
В 10 утра, отличное время.
Да. Поэтому в Дмитрове Центр детского творчества «Радуга», все его знают, профессиональный 21, 10 утра, суббота и воскресенье будем дебатировать, приходите.
Что вам еще делать, суббота и воскресенье?
А потом,
конечно,
они будут в других городах, там Химки, Благопрудные и так далее.
Дебаты послушать.
Слушайте, я обращаюсь к тем, кто живет в Дмитрове. Это я же не вас, вы-то мне зачем? Вообще не голосуете в моем округе.
Абсолютно. Давай сейчас по праймерис. Вот есть Надеждина, а есть Ирина Роднина. Вот выбирая, еще раз подчеркнем, это праймерис «Единой России». Решается, да. Кто от партии пойдет в Дмитриеве. Если вам, например, милее было бы видеть там Бориса Надеждина, вы голосуете 134-21-35. Вы бы скорее проголосовали за Ирину Роднину. 134-21-35.
Что? Можно? Почему нет? Не так. Неправильно говорить слово «Дмитров». Мы рискуем, потому что есть люди, 29%, которые меня терпеть не могут. И они сейчас специально проголосуют про Дмитров, чтобы только меня подальше куда-то отправить. Правильный вопрос не такой. Представим себе, что в вашем конкретном городе, неважно, Москва, Химки, Долгопрудный, проходит праймериз «Единой России». И вот есть два кандидата. Борис Надеждин
и Ирина Роднина.
Ирина Роднина. Ну, вот, да, вот и так правильно.
Так и люди и будут выбирать. Скорее Борис Надеждин, 134-21-35. Нет уж, скорее Ирина Роднина. Это 134-21-36. как мы всегда выбираем из двух зол. С одной стороны, Борис Надеждин, а с другой Ирина Роднина. Потому что уже пишут, оба варианта, а вариант оба хуже. Где? Спрашивает 757-й. Не знаю. 134-21-35. Лучше Борис Надеждин. 134-21-36. Нет, лучше Ирина Роднина. Все, голосование началось. Несколько звонков успеем принять. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, я вот на самом деле по бензину согласен с вот, коллегой, который с вами.
Согласны с Борисом Надеждиным?
Да, 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 потому что вот не у нас внутренний рынок, да, насколько я интересовался, он занимает всего 2% именно поставки нефти, а остальное идет, по-моему, в Европу и 2% в Америку и 1% в Китай.
Спасибо, принимаю.
Там, да. Да, там поэтому цены будут на самом деле... Инфляция намного больше.
Спасибо, вот. Принимается. Это нас возвращает к предыдущей теме. Mm-hmm. Да, можете коротко прокомментировать, но с вами уже согласились.
Не, ну, я так сказал, что выигрыш бюджета потом обернется повышенными расходами, из-за того, что цены вырастут.
Я бы проголосовал за Надеждина, если бы он был не от «Единой России». А так он изберется от ядра, то... А если он изберется от ядра, то все равно превратится в типичного ядроса, голосующего так, как прикажут из Кремля.
Знаете, вот по большому Юрий. Счету, если вот... Хотите, я вам честно скажу?
Давайте.
Вот при всем уважении к Ирине Родниной, а великой спортсменке, конечно, вот как раз... Она всегда голосует в Думе. Ну, известно, как она голосует, да? Ну, всегда как положено. А теперь смотрите, как я голосовал, когда я был в Думе, да? Я голосовал абсолютно не по указке. Вот я считал правильным и голосовал, как правительство говорит. А считал неправильным, голосовал против. Поэтому при всем уважении к великим спортсменам и космонавтам есть как бы два вида человеческой деятельности разных. Политика и, ну, там... что-то еще.
Никакой партийной дисциплины. Скорее, лучше Борис Надеждин, 134-21-35. Лучше Ирина Роднина, 134-21-36. Наше голосование продолжается. Ну, и спрашивают, а чего с Титовым-то нет?
С Борисом Юрьевичем? Угу. Ну, а что с Титовым? Ой, знаете, есть такая поговорка.
Партия Рост.
Нельзя дважды вступить в одну, как у нас говорят, в Долгопрудном, нельзя дважды войти в одну электричку. Вот. Так и тут. Нет, я с уважением отношусь к Борису Юрьевичу, он реально защищает права бизнеса, я знаю очень многих предпринимателей, которым он сильно помог. Но я ему уже много лет рассказываю одну и ту же историю. Я говорю, Борис Юрьевич, дорогой, предпринимателей в обществе 1%, просто вот, да? Большая часть предпринимателей, она так устроена жизнь, лояльна, ну, начальству действующему, ибо бизнес сильно зависит от чиновников, особенно в России. Представить себе при живой Единой России, что предприниматели проголосуют за твою партию, ну, как бы очень сложно, честно говоря.
Да вы конъюнктурщик,
вот. Я не конъюнктурщик, дело же не в этом. Я даже ему говорил другое. Вот слушай, говорю, ты можешь хоть одну страну в мире назвать, где не то, что у власти партия предпринимателей, хотя бы в парламенте присутствует? Нет таких стран. Именно потому, что предприниматели очень важная, но в количественном отношении очень небольшая часть общества, да? И более того, они, очень многие из них последовательно, сознательно, я знаю этих людей, держатся вне политики как можно дальше. Они вот занимаются своим хорошим делом, да, там завод развивают, там, не знаю, там, какую-то фирму, там, не знаю, ресторан, там, не знаю, что-то развивают. Они вот этим занимаются всю жизнь, да, 24 часа в сутки, дают работу людям. Им еще политикой заниматься, ну, это вообще убийца.
Потом вырастают, покупают себе целую партию и заморачиваются.
Ладно, короче говоря, я искренне желаю Борису Юрьевичу удачи в нелегком деле формирования партии предпринимателей.
Слушайте, вы у нас выиграли праймериз, Борис Борисович.
Да ладно.
Да, смотрите, 78% говорят, лучше уж Борис Надеждин, чем Ирина Роднина. 19% за Ирину Роднину.
Слушайте, 3% да не может быть.
Да.
Слушайте, я сейчас я погорячился.
Что? Нет,
на самом деле, ну ладно, все, молчу.
Нет, ну, договаривайте уже, сегодня 1 апреля, сегодня все можно.
А, это 1 апреля, вот в чем все дело.
Возможно, не знаю.
Если говорить серьезно, то, мне кажется, у меня очень мало шансов победить на праймерис Ирину Роднину, потому что за нее полностью 100% работает административная машина.
Конечно.
Главы там, местная пресса, а это очень трудно перебить.
И практически невозможно.
Да, но, тем не менее, я считаю, что мой долг говорить людям то, что я думаю, корректно, и, так сказать, посмотрим, что решат избиратели.
Зачем? Для того, чтобы остаться в обойме, на плаву, как политик, как Борис Надеждин? Для чего вам-то это?
Слушайте, вот у каждого своя работа, да?
Да.
Вот, товарищ Карпов, вы ведете передачи на радио «Говорит Москва».
И стараюсь задавать те вопросы, на которые вам будет неудобно отвечать.
И вы будете
отвечать,
вести эти передачи, если это ваша профессия. Да. Я бы так сказал. Могут смениться владельцы. Раньше там был Доренко, Недоренко, РСН, не РСН. Да вы на своем месте. Так же и я. У меня такая работа, знаете, политика, отстаивать свои задачи, пытаться изменить страну в том направлении, как я считаю, правильно.
С нами был политик Борис Надеждин, профессиональный политик Борис Надеждин. Спасибо, Борис Борисович, приходите еще.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.